микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня 11 октября, в этом выпуске.
Будет задан вопрос, это его результаты, если это его результаты, что вам дало повод говорить, что он не отравлен никак?
Кремлю становится все сложнее отрицать, что Алексей Навальный был отравлен на территории России.
Она просто поняла, что это не просто про режим Филиппинов, что речь идет о новой форме цензуры и новой форме давления на свободное слово.
Кто такая Мария Ресса, вместе с Дмитрием Муратовым, ставшая лауреатом Нобелевской премии мира?
Я знал, что есть вот Красноярск, есть Саратов, Карелия и другие регионы, где пытают.
Бывший заключенный о том, кто и почему пытает осужденных в российских колониях. Организация по запрещению химического оружия ОЗХО и Россия обменялись вопросами и ответами об отравлении Алексея Навального. Вопросы были заданы Великобритании от имени 45 стран ОЗХО. Для этого впервые была задействована статья 9 Конвенции о химическом оружии. Она устанавливает 10-дневный срок для ответа стране, которую заподозрили в нарушении конвенции. Российский МИД уже через два дня отправил в ОЗХО свои ответы, из которых следует, что Москва отрицает сам факт отравления Навального на территории России. Обмен посланиями между ОЗХО и Россией комментирует журналист-расследователь издания «Беллинкет» Христо Грозев. С ним беседовал Марк Крутов.
Впервые видим, что реально есть доказательства, что на обеих бутылках, которые были вывезены командой Навального и переданы, видимо, властям в Германии, были найдены следы новичка. Раньше говорилось, что, возможно, на одной из этих бутылок, ну и это тоже не было официально доказано. Сейчас мы понимаем, что это точно было. Тоже видим довольно такую длинную пространную корреспонденцию между немецкими властями и Россией, где опять то, что раньше мы только догадывались, сейчас видим на бумаге, что Россия пыталась получить информацию от личного досье Алексея Навального, пыталась получить доступ к нему и пыталась, конечно, узнать все, что находится в распоряжении у немцев, типа вещдоков. А Германия отвечала, что вот все, что они просят от них, либо должно находиться уже на российской территории, потому что, например, все образцы крови и биоматериалов, они же находятся в больнице в Омске, где они были, где он был, лечился 3 дня. Поэтому не надо им давать еще раз это самое. И, во-вторых, что без разрешения самого Алексея Навального по немецкому закону они не имеют права передавать никакие личные данные. Кстати, которые мы видим, а из российской стороны это просто, ну, переваривание старой информации, старой пропаганды, потому что мы там видим, например, несколько документов, которые давно были уже опубликованы, например, эту хронологию, которая сделана по всем событиям после отравления Навального Кремлем. Интересно, там цитируются мелкие, как будто незначимые для самого следствия факты, как, например, интервью, которое Алексей Навальный дал Шпигелю, оно цитируется как важный факт. Факт публикации нашего расследования вместе с Шпигелем и с инсайдером, который мы реально считаем, что доказали участие и причастность ФСБ к отравлению, или, по крайней мере, вот присутствие на месте отравления специалиста по химоружию со стороны ФСБ, вот это как бы упускается. Поэтому, ну, мое впечатление, что весь этот доклад, он направлен на, с одной стороны, впервые на внутреннюю аудиторию, во-вторых, на ленивую западную аудиторию, которая просто будет читать в новостях, что было там ответ 250 страниц, и не будет заморачиваться в том, чтобы читать. Потому что если прочитать, то оказывается, что из этих 250 страниц там нету ни одного реального нового факта.
Становится ли понятнее из этой переписки, из этого обмена вопросами и ответами между Россией и ЗХО, вернее, Великобританией и еще 44 странами, почему действительно Россия так и не приняла у себя инспекторов ОЗХО, хотя сама их изначально приглашала и сама настаивала на том, чтобы они приехали?
Не становится понятным. Это бесит, этот вопрос до сих пор, ответ не находим. То, что становится более понятно, это очередность, скажем, процессов, которые были в начале сентября и которые в какой-то момент, видимо, стали понятные для Кремля, и они решили не сотрудничать больше. То есть мы видим, что 4 сентября, 4 или 5, Германия направляет и просит, чтобы ОЗХО забрала образцы от крови и биоматериалов Навального, но что не сразу дает заказ, чтобы они были исследованы на присутствие химоружия. Они просто просят, чтобы их взяли и держали в состоянии, которое будет не испорчено, да, несколько дней. А тем же временем они уже дали двум другим лабораториям из Норвегии и Франции заказ, чтобы сделать анализ. И оттуда они получили уже к 10 сентября получили ответ, что там находится новичок. И тогда они уже заказывают официально 11 числа ОСХО проверку тех образцов, которые были взяты. Так что вот это очередно становится понятно, и, скорее всего, для Кремля это было непонятно раньше, потому что они видели только дату 4-5 и считали, что этим и закончилось это дело. Так что, скорее всего, просто решение не допускать это, когда они поняли, что три независимых лаборатории уже доказали присутствие новичка. И один из вопросов, которые я ожидаю, будут заданы, это будет показан этот полученный, скажем, ФБК или Мария Перчик документ от больницы, который показывает присутствие повышенного холестераза в крови Алексея Навального. И будет задан вопрос, это его ли результаты? Если это его результаты, что вам дало повод говорить, что он не отравлен никак? Потому что все показатели в этой клиничной кровной картине, они говорят о том, что он был отравлен. И если это не его, то покажите нам оригинал его кровной картины, которая отличается от этого. Так что я думаю, что следующий шаг будет уже намного более конкретный и не будет, возможно, такими общими фразами как-то закрывать тему.
С журналистом-расследователем издания «Беллинкет» Христо Грозевым беседовал Марк Крутов. Время свободы. В России по-прежнему бурно обсуждается присуждение Нобелевской премии мира главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову. Мы сегодня чуть подробнее расскажем о другом лауреате, филиппинской журналистке Марии Реса, основателе информационного интернет-портала «Раплер», закрытие которого добиваются филиппинские власти. Реса стала обвиняемой по нескольким уголовным делам. Против нее ведут беспрерывную кампанию в соцсетях провластные блогеры. О Марии Реса говорит британский политолог Питер Померанцев, автор книги «Это не пропаганда» о влиянии соцсетей на подавление свободы слова в мире. Мария Реса является одним из персонажей этой книги.
Если так очень просто сказать, в чем ее гениальность, и в чем ее правота, и почему она так важна, она смогла понять, что то, что с ней происходит в Филиппинах, и слушайте, нужно сказать, что в Филиппинах очень часто нападения на журналистов, да, то, что с ней происходит ужасно, но это все время происходит, только мир не обращает внимания. Она просто поняла, что это не просто про режим Филиппинов, что речь идет о новой форме цензуры и новой форме давления на свободное слово, который совершенно отличается от старого, который работает через массовую онлайн-дезинформацию, и что здесь новый виновный игрок. Не только злые диктаторы, само собой, но и социальные медиа. И она начала такую большую борьбу, иногда сотрудничество, но вообще борьбу с Фейсбуком. Она смогла увидеть, что то, что с ней происходит, это такая универсальная вещь, и речь идет о системном кризисе мировом. И тоже она просто потрясающий человек. Вот есть цветы, вот она такая. Она... Из нее идет такой свет, я не знаю. После, это вот твой человек, просто с которым общаешься, и после этого уходишь, дальше идешь по своим делам и понимаешь, ну, разумеется, нужно делать лучшее в жизни, да, и хорошее, да. Это не так много хорошего, что это заражает тебя, и все какие-то там вопросы, как там жить дальше в своей жизни. Понимаешь, нужно быть нравственным. И она могла уехать миллион раз из Филиппин, кстати, да, она же американка. И, наверное, Дутерте хотел, чтобы она уехала, а она решила бороться. Это выбор, вот реально выбор для нее. Совершенно не обязательный, но выбор, потому что она просто безумно порядочный человек.
Но все-таки в вашей же книге вы пишете, что в свое время именно Дутерте воспользовался созданным ею интернет-порталом «Раплер» и на этой площадке завоевал популярность и, в конце концов, стал президентом. А не получается ли так, что она как бы породила монстра и теперь с ним воюет?
Она была такой, как многие люди, она была такой ранней романтик интернета, что может создать новое СМИ в интернете, которое будет собирать истории людей, которое будет помогать людям в интернете, создавать комьюнити. Она была такой интернет-идеалист, как многие из нас. И это получалось сперва. Она первая создала первое успешное интернет-СМИ в Филиппинах. Ну да, и когда Дутерте появился, он был такой немножко аутсайдер в политике, он был мэром города, но в сами понимаете, мэр города, это несерьезно, а такого провинциального города. Но что он очень сильно инвестировал в интернет-технологии для своей компании. И одна из вещей была то, что он был готов приходить на Рапли, когда они делали первые Facebook-дебаты, да, между кандидатами, такие онлайн-дебаты. И он пришел. Что в этом смысле, да, он как кандидат из интернета, и она как человек, который создал первый интернет-СМИ успешная, они в каком-то случае сошлись. Но, собственно, поразило это то, что это то, что интернет породил такие новые вещи, плюрализм, новый потенциал, а потом им воспользовались плохие люди, но тоже мы поняли, что со временем какие-то именно технологический дизайн каких-то очень важных социальных медиа, он сам по себе идет в сторону антидемократических сил.
В журналистике какие принципы она исповедует, как, в общем-то, западный по образованию журналист Мария Ресса, на чем основана вот ее журналистика?
Она... Ее спросить, потому что меняет немножко с контекстом, конечно, но она бы сейчас говорила, что есть главная борьба за правду, за факты в мире, там, где всем стало плевать про них, да, или там, где просто сейчас идет война за идею, что есть факты и можно их доказать, и вообще за какие-то принципы просвещения. Но, мне кажется, в этом смысле достаточно классический журналист, кстати. Когда я с ним говорил, я помню, она рассказывала, что не то, что она из-за этого ушла, но ей было бы сложно в новом CNN, который стал очень-очень ставил на эмоциональную такую профиль ведущего и на точки зрения. Она более классический, я бы сказал, журналист. Раппер пишет очень отстраненно. Но я думаю, что она бы сказала, что сейчас главная борьба вот просто за идею, что есть факты, что есть evidence, что есть правда. Я гадаю сейчас, но мне кажется, что она, может быть, считает то, что сейчас журналистка делает, это такая борьба за идею информации. И это уже позиция, конечно, ну такая, не именно политическая такая напрямую.
О Нобелевском лауреате, филиппинской журналистке Марии Ресса, говорил британский политолог Питер Померанцев. Вы слушаете «Время свободы». Проект «ГУЛАГу нет» опубликовал аудиоинтервью с, как утверждает основатель проекта Владимир Осечкин, белорусским программистом, передавшим ему большой архив видеозаписей, запечатлевших пытки заключенных в российских колониях. В России существуют специальные так называемые «пыточные регионы», куда направляют особо провинившихся, рассказал в интервью корреспонденту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову бывший заключенный Иван Асташин. Он провел в колонии почти 10 лет за то, что бросил бутылку с зажигательной смесью в окно здания управления ФСБ. При нападении никто не пострадал.
Есть определенные пыточные регионы. Заключенные, как правило, знают о них, потому что эта информация распространяется среди заключенных. И то есть я еще даже когда в Москве сидел в СИЗО, я знал, что есть вот Красноярск, есть Саратов, Карелия и другие регионы, где пытают. Судя по всему, это установка сверху, потому что такие регионы, они десятилетиями так функционируют, и туда действительно направляют как бы специально, да, определенных людей, либо в связи с уголовными делами, либо еще из каких-то там, скажем так, оперативных соображений. Допустим, в Красноярск попадают многие, и именно через пытки проходят, кто осужден за какие-то преступления против силовиков, то есть там против там полицейских или еще кого-то. И я так понимаю, что их специально туда направляют, будешь там весь срок страдать, там пытать тебя будут и так далее.
Вы подвергались пыткам?
Уже во время отбывания наказания, к счастью, нет. То, что не было пыток, этому помог общественный резонанс вокруг дела, внимание правозащитников. Поэтому в Красноярске меня как бы не трогали. Хотя угрожали и тоже требовали там явок с повинной, когда я первый раз приехал. Но в тот момент меня как бы быстро в Москву снова увезли. А потом уже внимание правозащитников помогло избежать каких-то, в общем, пыток и воздействий незаконных. Больше всего риск у тех, у кого даже нет родственников, потому что я вот уже не одну историю слышал, когда заключенных прямо до смерти забивают. Это и ВК-17 было Красноярской, и ВПКТ-31 Красноярской. Именно это оказываются те заключенные, у которых нет никаких родственников. То есть их смерть, допустим, никто не будет расследовать. То есть чем меньше у человека поддержки какой-либо со свободы, тем выше риск, что он попадет в самые жесткие условия.
Про пытки мы раньше рассказывали, что это может быть связано, например, людей пытают и насилуют, чтобы потом шантажировать их видеозаписями. Но зачем забивать людей до смерти? Ну, то есть, какой смысл есть вообще вот во всем, что происходит в колониях?
Но я думаю, специально до смерти не забивают, это скорее перегибы на местах. Просто когда у человека есть там родственники, какая-то поддержка, они там стараются, допустим, следов даже не оставлять. А если они знают, что у человека как бы нет никого, то их как бы ничто не сдерживает. Ну, конечно, они как бы не хотят смерти, но просто могут переборщить, я думаю, так.
Вы знаете ответ на вопрос, откуда такая жестокость?
Люди, которые попадают в эту среду, они такими становятся, потому что вокруг них происходят жестокости, то есть это как бы становится их реальностью, и потом они сами себя так же ведут. А с другой стороны, я знаю, что сотрудники пытаются как бы расчеловечить осужденных, да, настраивают одних против других, то есть, допустим, рассказывая, что вот там этот осужденный там совершил какие-то там страшные преступления там, или не обязательно страшные, но настраивая против, допустим, в Красноярске там я слышал от сотрудничающих с администрацией заключенных, что вот там, допустим, кто за наркотики осужден, вот они, значит, там барыги там торговали, там травили население, допустим, кто-то еще за какие-то преступления. Ну, то есть стараются найти какой-то негатив, чтобы как бы это уже было не человек, а вот какое-то зло, поэтому к нему можно применять различные методы.
С бывшим российским заключенным Иваном Асташиным беседовал Алексей Александров. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Далее в выпуске.
Президент Зиман ведет себя, мягко говоря, не очень стандартно. Он не следует духу и букве Конституции.
Зачем президент Чехии Милош Земан затягивает формирование правительства после победы оппозиции на парламентских выборах? Итак, находящийся сейчас в реанимации президент Чехии Милош Земан еще до своей болезни успел поручить сформировать правительство по итогам парламентских выборов не лидеру победившей коалиции оппозиционных партий, а действующему премьеру Андрею Бабишу, хотя шансов, что ему это удастся, практически нет. О том, почему Земан выбрал стратегию затягивания формирования кабинета министров Чехии и насколько такая стратегия отвечает интересам Кремля, рассуждает Давид Стук, ведущий эксперт аналитического центра «Европейские ценности для политики безопасности». Интервью с ним записала Александра Вагнер.
Мы уже как бы привыкли к тому, что президент Земан ведет себя, мягко говоря, не очень стандартно. Он не следует духу и букве Конституции. На этих выборах мы получили однозначное большинство двух оппозиционных блоков, поэтому никто другой как бы правительство свое знать не может. Это факт. И как бы отрицать этот очевидный факт, это действительно немножко странно. И то, что вот уже считает общественное мнение, это тоже такой факт, что большинство людей в Чехии не думает, что Земан отстаивает интересы Чехии, а наоборот отстаивает интересы Российской Федерации. Поэтому мы видим, еще увидим довольно много странных таких шагов президента Земана, которые будут наоборот усложнять после выборную ситуацию, будут еще больше вносить вмешательство в ситуацию. То есть в интересе Земана, как президента страны, должно быть как можно быстрее формирование правительства. Как бы все предпосылки для этого есть, но он этого не делает. Поэтому вывод как бы однозначный. Он действительно не действует в интересах Чешской Республики, чешских граждан. Первый такой факт, который бросается в глаза, это люди, которые находятся в окружении президента Земана. Это, во-первых, его главный советник Мартин Недли, у которого есть связи с Кремлем, который долгое время работал в России в энергетическом секторе, даже потом в Чехии. Он тут возглавлял компанию «Лукойл» Чешская Республика. Это человек, который не имеет проверку на безопасность, то есть он не получил как бы согласия на доступ к тайным документам. Второй такой персонаж – это глава администрации президента, господин Минар, который тоже не имеет проверку, потому что у него есть тоже подозрения на связи с российским бизнесом и с разными структурами Российской Федерации. Ну и потом следующий факт – это конкретные действия Земана, его высказывания, например, по отношению к санкциям против Российской Федерации за нелегальную аннексию Крыма и агрессию на востоке Украины. Это тоже его высказывания, которые касаются самого Крыма, касаются исторических вопросов, связанных с историей Украины и Второй мировой войны, например. Это тоже его действия и, например, высказывания по поводу этих взрывов в Вербетице, про которые мы узнали этой весной. И в последнем году это тоже его давление на то, чтобы допустить российскую компанию государственную Росатом к самому большому тендеру в истории Чехии на расширение атомной станции в Дукованах. Вот тут как бы очевидно, что действительно Земан действует в интересах Российской Федерации. В интересах Крыма сейчас не является как бы стабилизация политической ситуации в Чехии. В интересах Крыма не является тут появление сильного проевропейского правительства Чехии, которое будет иметь однозначную позицию, например, по вот этому расширению атомной станции. Вот эта коалиция двух оппозиционных блоков четко выступает против допуска Росатома по внешней политике нового правительства, будущего возможного правительства, тоже можно судить такое, что оно будет сильно прозападное и будет действительно выступать против агрессивных шагов и решений Российской Федерации не только на востоке Европы, но и в других точках мира. И вот тут, раз они не хотят, вот, чтобы такое правительство сформировалось, могут через вот этих советников в окружении президента действительно ему предлагать кандидатуру других персонажей, других политиков, у которых не будет шансов сформировать правительство. И вот это мы видим сейчас в реальности, что, наверное, Земан попросит Бабиша, у которого нет шансов создать большинство в правительстве, дать ему миссию, поверить его в миссию и создание правительства. И вот это будет потеря времени, будет политический вакуум, не будет полноценного правительства, которое пользуется поддержкой парламента. И вот эти факты, конечно, они имеют тоже влияние не только на политическую жизнь, но тоже на экономическую. Вот это все факторы, которые вносят нестабильность, неоднозначность вот, в повседневный быт. И это в интересах России.
Говорил ведущий эксперт аналитического центра «Европейские ценности для политики безопасности» Давид Стулик. Интервью с ним записала Александра Вагнер. Время свободы. Бездомный диджей из Эстонии, целых 3 года живущий в Петербурге в палатке Мальтийской службы помощи, наконец получил российский паспорт. Теперь он сможет пройти курс лечения от рассеянного склероза, а в перспективе сменить палатку на более подходящее жилье. Рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская. Должен добавить, что Татьяна Вольская признана Министерством юстиции, СМИ, физическим лицом, иностранным агентом. Она с этим решением не согласна.
3 года ушло у бездомного диджея и звукорежиссера из Эстонии Алексея Никанорова на то, чтобы получить российское гражданство и российский паспорт. Все это время он живет в палатке Мальтийской службы помощи, помогающей в основном бездомным инвалидам. Алексей родился и вырос в Таллине, потом некоторое время жил на Украине, после чего переехал в Петербург, снимал жилье, работал диджеем в клубах и звукорежиссером в детском театре. По легкомыслию долго тянул с заменой временного эстонского паспорта, полученного после распада СССР, а когда в 2000 году собрался это сделать, попал в больницу, и последний срок был упущен.
2 вида паспортов выдавали, серый и паспорт гражданина Эстонии, а всем русским серые паспорта давали. Мой серый паспорт закончился уже в 2000 году.
Пока Алексей был здоров, отсутствие документов его не волновало, но когда у него обнаружился рассеянный склероз, он потерял и работу, и жилье, а лечиться не смог, потому что без паспорта нельзя получить полис ОМС. По словам Алексея Никанорова, ему пришлось собирать огромное количество документов, но самым трудным оказался процесс установления личности. Для этого пришлось найти свидетелей, людей, которые его знали и могли подтвердить, что он – это он.
Но я там возил в основном тех людей, с которыми я работал в клубе «Папайя», которые знали меня. После этого мы уже нашим соцработникам поехали в ФМС на красных тюбчинчиков. Мы туда ездили 4 раза. Там уже сложно все это делать. Писали эти заявления, в итоге заявление прошло, и в сентябре месяце я туда соцработник вот своим ездил, читал там клятву о получении паспорта и так далее. Там по 3 человека пускал подполковник, заходили и там по 1 человеку и читали эту клятву. А потом нам сказали ехать в паспортный стол, подали заявление, И вот мы сегодня приехали за паспортом.
Но до этого счастливого момента было очень много шагов. Все мытарства по сбору документов и подаче заявлений вместе с Алексеем Никаноровым проходила соцработник Мальтийской службы помощи Людмила Ким. Она сама приехала из Узбекистана и тоже проходила процедуру получения российского паспорта, так что проблему понимает очень хорошо.
Человек просто вовремя не занялся своими документами и все поехал. В принципе, человек, он порядочный, хороший. После развала Союза у нас очень многие потеряли. Если вовремя себя не найти, можно вот до такого состояния быть. Конечно, первое впечатление, когда я узнала, что он 99-го года без документов, у меня, конечно, шок. Первый такой товарищ попался на моем пути. Затруднения были, с чего начать, какие документы собирать. И мы ходили раза 4, наверное, только на консультации, чтобы заполнить правильно заявление. Но это на кого напоришься? Некоторые просто скажут, вот здесь вот исправить, вот тут исправиться, идите домой и дома исправляйте. А в следующий раз в другом месте найдут ошибку. И то же самое скажут, идите вот исправляйте. Вот мы 4 раза так ходили. В конце концов, нам на 4-й раз уже пошли навстречу. Инспектор посоветовала нам принести ноутбук и там уже исправлять. И она позволила нам, мы принесли ноутбук и все исправляли там, при ней. До 7 часов исправляли, в конце концов сдали. Мы так обрадовались просто, что пошли в кафешку, поужинали.
Координатор благотворительных программ Мальтийской службы помощи Михаил Калашников считает случай Алексея Никанорова очень сложным. В то же время он замечает, что обычно на восстановление гражданства и получение паспорта в среднем уходит около 5 лет, и можно считать, что Никаноров добился этого в рекордные сроки.
Включились разные добрые силы, это все ускорилось. Галина Артеменко, потом участие депутата Бориса Вишневского, потому что он организовал встречу с руководством миграционной службы. Потом нашлась его знакомая, которая согласилась быть и свидетелем на судебных процессах, и зарегистрировать его, потому что все это связано с такими вот процедурами, которые просто так не даются. Особенно условия проживания, в которых он находился, конечно, требовали от него определенного мужества и терпения, и чтобы он не терял надежды, что и произошло в результате.
И теперь какие дальнейшие планы?
Мы сейчас, опять же, отдали паспорт на регистрацию. После этого он сможет осуществить одну из своих мечт. Это устроиться на лечение в клинику по своему профильному заболеванию, по рассеянному склерозу раз. Но в дальнейшем мы будем помогать ему определиться в интернат, если удастся оформить ему инвалидность.
Но сам Алексей человек еще далеко не старый. Ему всего 47 лет. И он полон надежд подлечиться, найти работу и уехать из палатки Мальтийской службы помощи хотя бы в общежитие, где, по его словам, у него есть надежда получить комнату. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте Русской службы Радио Свобода и на основных платформах подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». Ну а продюсер этого выпуска Наталья Аркадьева, автор и ведущий Андрей Шароградский. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».